Говорит Радио Свобода. У микрофона Игорь Померанцев. Поверх барьеров. Сегодня я приглашаю вас на Волжский лед, к лункам, пробуренным нижегородскими рыбаками-любителями Владимиром.
Рыбалка с чего начинается? Ведь самое главное – это встретить солнце. Вот благодать!
Дмитрием.
Первый лед тонкий. Приехали мы с дядькой с моим. Ночью выпал снег. Чистый совершенно. И одинокая цепочка следов. Мы идем смело по этой цепочке следов. Эта цепочка следов кончается. Майна. Полыня, то есть. Цепочка обрывается, обратного следа нет.
И Николаем.
Натяжку. Натяжечку. Хорошо. Ой, держать его! Опа.
Подлёдный лов рыбы начнется минут через 25. Форма одежды – резиновые сапоги. Начнем же с другой темы. Сегодня вы услышите монологи литературоведа, историка культуры, философа Михаила Бахтина, автора исследований о Достоевском, Рабле, культуре Ренессанса и Средневековья. Ученый родился в 1895 году, умер в 75-м. Записал Бахтина в 73-м году филолог Виктор Дувакин. Бахтин говорит о литературе и литераторах – Горьком, Маяковском, Хлебникове, Блоке.
Одним словом так я бы сказал, что из всех поэтов, декадентов и символистов своего времени, включая таких, как Брюсов, как Вячеслав Иванов, наименее декадентом, а самым солидным человеком был Сологуб. От него было нельзя ждать никаких, конечно, эпатирований и так далее. Это был солидный человек. Как человек, это был менее всего декадент. Учитель, инспектор школы большой очень, которая была в сущности его распоряжения, он даже в этой школе, чуть не в зале, акты он этой школы, собирал у себя гостей и прочее. Поэзия его была, это была поэзия, это была именно чистая поэзия. Я теоретик, как историк, я эти термин не признаю. Этот термин и выдвинули, и носили с ним представителей мер, больших поэтов, а так мелких поэтиков, которые самое слово «декаданс» понимали именно как определенная поза, очень выгодная, интересная и так далее, которые носили, ходили, например, в черном, скажем, какой-нибудь Добролюбов, который был тогда поэт, который всегда приходил в черных перчатках, например, и не снимал их. Сидя в гостиной, он не снимал черных перчаток. А большие поэты в этом отношении декадентами никакими не были. Это неприменимо к этот термин, который пахнет вот этой позой, черными перчатками, вот этим всем. Этого не было. Но почему вот это стихотворение Анин? Я бледный римлянин эпохи апостата, покуда портик мой от гула боя не тих, я стилем медленным слагаю окрас стих, где умирает блеск последнего заката. Уже не латами, а скукой грудь объята и так далее. Вот это представление в упадке от декаданса, который имел в виду и Ницше и так далее. Какое-то имеет отношение к Александру Добролюбову. Какое-то имеет отношение к Сологу. Как кто это сказал из наших композиторов? Знаете ли вы веселую музыку? Я не знаю веселой музыки. И стихотичной веселой поэзии в сущности нет. И не может быть. Если нет элемента вот чего-то, от конца, смерти, в какой-то форме, в каком-то предчувствии, то нет и поэзии. Иначе это не поэзия, иначе это будет глупый телячий восторг, но Блок. Он отлично понимал, что такое восторг, но не телячий восторг. Мир восторг беспредельный, сердцу певучему, да. Все равно принимают, за падение, за гибель, я знаю, все равно принимают тебя. И вся поэзия, если хотите, такова в разных формах. Она принимает жизнь, но не как теленок. Как люди, знающие и понимающие, что жизнь все-таки включает в себя как необходимый элемент. Res specifinem, как говорили римляне. Уважай конец, смотри на конец. Пожалуй, все искусство. Они в какой-то мере, во всяком случае, насколько мы знаем, искусство всегда были связаны все-таки с памятью у предков обумерших, с могилой. То, что еще живет, но он не нуждается в памяти, в закреплении. Его не надо успевать. Успевать будем тогда, когда это уйдет. Чтобы вечным быть для песнопения, надо в жизни этой пасть. Да, Блока, но тут, видите, Блока я почти не знал лично. Я слышал, видел его я несколько раз. Как поэта я его очень любил. Он производил довольно сильное впечатление. То есть как? Он был довольно красив, да, строен был. Дальше он прекрасно читал свои стихи. Он их не декламировал, он их читал. И читал по-своему. Сразу чувствовалось, как человек необычный. И так сделал не из того теста, которое мы грешно сделали. Он приподнят был даже над самим собой. То есть как был Блок, это лучший Блок поэзии. И не во всей поэзии. И потом был Блок человек, который якшался черт знает с кем. В конце концов, он должен все-таки иметь какое-то тело, какое-то социальное положение. Должен что-то делать, одеваться должен и так далее. Он, когда я его видел, он был одет в какой-то блузе. Это из Франции пришла блуза. Когда-то носили его революционеры первые. Революции. Вот это вот сия его вот такая изобразительная сторона, она очень сильна. Я это время помню. И вот этот заснеженный Петербург, идешь по улице, потом по Невскому, ночь, мрак, какие-то фигуры появляются странные и так далее. Вышли вот, Полин, черт его знает почему, для чего Полин. И все это как-то удалось ему передать таких. И вот эти разговоры обывательские, необывательские, которые он передает вначале, это великолепно, великолепно. И должно быть писатель, витея и прочее, прочее. Все это великолепно, конечно. И все это, разумеется, в какой-то мере иронично. Ну и, конечно, ироничный. Вот только ирония, можно сказать, уже имеет иной смысл. Ироничные эти 12 красногвардейцев. Думать, что они изображены совершенно положительно. Вот. Это 12 апостолов, которые шли за Христом. Да. Но это подано, и вся ситуация это подана у него иронически. Я бы сказал, и Христос у него чуть-чуть, несмотря на прекрасный образ, стихотвор, белым венчик и изрод, впереди Иисус Христос. Это великолепно. И тем не менее, в целом вся картина, которая задает тон иронический.
Ну а вот дальше я познакомиться с ним не успел. Я только вот что еще помню. Тогда в Витебске на нас зашли сведения о том, что материальное положение Блока ужасно. Ну действительно, в какой-то мере все-таки его заморили голод. И страшное было равнодушие какое-то, непонимание. Равнодушие и со стороны товарищей, и со стороны властей, прежде всего. И вот тогда мы устроили вечер в пользу Блока. Зал был полон, собрали много. Но мы даже, кажется, так решили все, закупить всевозможные продукты в Витебске, а в Витебске все, что угодно можно было достать. То есть еврейский город, а евреи ухитрялись в самое трудное время, благодаря своим постоянным связям, для своей деловитости, для своей настойчивости, умели всегда все достать. И вот, значит, было решено послать ему. И вот в это время было поручено известие о его смерти. Опоздали, не послали. Я выступал на этом вечере чтением стихов. Когда ты загнан и забит людьми, заботой, тоской, когда под гробовой тоской все, что тебя приняло, спит.
Когда по городской пустыне, отчаявшийся и больной, ты возвращаешься домой, и моросит ресницы иней, тогда остановись на миг, послушай тишину ночную, услышишь жизнь иную, которую раньше не постиг. По-новому откинешь взглядом даль снежных улиц, дым костра, ночь тихо ждущая утра над белым запушенным садом, и небо, книга между книг. Найдешь в душе опустошенной вновь образ матери склоненной. И в этот незабвенный миг узоры на стекле фонарном, мороз оледенивший кровь, твоя холодная любовь, все вспыхнет в сердце благодарном. Ты все благословишь тогда, поняв, что жизнь безмерно более, чем квантум сатис бранда воли, а мир прекрасен, как всегда.
Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. Вы слушаете монологи историка культуры Михаила Бахтина. Запись 1973 года. Бахтин о Максиме Горьком.
Это был поразительный человек. Ведь он, знаете, совершенно был лишен волости мировоззрения своей воли. У него не существовало, это была какая-то женская натура. Вот. Он увлекался тем, что вот тем увлекался тот человек, который в данном случае близок. То он с революцией, то он с революцией. Одним словом, все лимонный талант. Придет к нему, вот, скажем, кто-нибудь из не революционно расслоенных людей, он поговорит с ним, всецело с ним согласится. Придет представитель революционных кругов, поговорит с ним, он с ним согласится. У него не было воли в этой области, в области мировоззрения, воли у него не было. Он не умел выбрать раз и навсегда, нет. Он выбирал то одно, то другое, то третье. Ну, правда, потом уж сама жизнь, обстоятельства жизни заставили его выбрать одно. Ну, и до конца он тоже, он свое не видал. Воспоминания о нем, о Ходосевиче. Горький как-то очень любил обман и обманщиков. Когда его самого обманывали, он относился очень терпимо к этому обману и прощал любой обман. И сам очень любил обманывать. Одним словом, для него жулик, обманщик, это была фигура, которая его привлекала, широта души, потом доброта, которая в нем все-таки была, безусловно. А потом, видите ли, вот здесь такой литературовед, Гачев, он говорит, что Горький это был сущность его воплощения карнавального начала, что жизнь он принимал только тогда, когда она выходила из обычной колеи. Вот та жизнь, которая протекала от карнавала до карнавала, серьезная, деловая и так далее, была сущностью чужда его души. А вот карнавальная жизнь, выведенная из своего обычного хода, ну вот, вот тогда Горький чувствовал себя человеком этой жизни. Вот, скажем, изображает он забастовку трамвайщиков. Он как карнавал изображает. Именно как он ищет в этом, именно после этого, да, нарушения привычного хода жизни. И Клим Самгин, это в сущности тоже карнавальные привычки. Это целый яд, шествие масок. И там здесь нет ни одного. Кстати, вот таким людям, которые, я их называю аделастами, таких людей Горький не любил. И людей, которые слишком серьезны. И не ценят, и не понимают смеха, шутки, обмана. Мистификации. И вот в частности, в Клинском дне нет людей, которых он так положительно выдвигал. Например, вот если его герои, это коммунисты, прежде всего, пьешим на дне он так истолковывает, то, конечно, истинным героем, положительным для Горького, был Лука. Лука, что это неправильно. толкует руку. Как по пьесе получается. Потом это вот это его безволие мировоззренческое. Ваша вас, так сказать, вот, убедит, что нет рука никого. Лжет, создает иллюзии, обманы. Но это недопустимо. То есть он поверил в это. И стал потом перетолковывать собственное произведение.
Бахтин о Владимире Маяковском.
Тогда для нас Маяковский был один из многих вот этих крикунов и прочее, к которым мы относились довольно пренебрежительно. Первая встреча была вот где, в Столешниковом переулке. Литературный отдел, кажется, находился. Там тогда заведовал этим литературным отделом Брюс Валерий Яковлевич. А вот однажды я зашел туда. Брюсова не было, он не приехал. А там был его заместитель, Кусько. Он был из старых большевиков. Красивый, рыжий человек, очень приятный, очень милый. Ну, а тут мы разговаривали. Он много мне рассказывал о своей встрече с Вячеславом Ивановым. Затем очень много рассказывал о Брюсове. Притом так, Брюсов он относился с уважением, как поэту, как ученому. Он рассказывал, что Брюсов, по его мнению, человек довольно мелкий по характеру своему, что он, так сказать, очень боится. Он специально приходит ко мне играть в шахматы и выведывает у меня о партийных делах и о том, как относится к нему. И какие вообще шансы у него остаться, укрепиться или на пользу его, в конце концов, прогонит и прочее. Владимир, он такие мелкочеловеческие чувства проявляет. Известный испуганность, он не поднимается над этим никак. Там приходили все время люди так по разным делам. И вот пришел человек высокого роста. Я сразу узнал, что Маяковский, я видел его портрет. Даже, может быть, я уже видел его когда-нибудь. Очень одет по-модному в то время, когда люди были одеты очень плохо. У него было пальто-клёш, это было модно. Вообще все на нем было такое новое, модное. И чувствовал, что он, так сказать, это все время чувствует, что вот он одет, как денди. Но как раз денди-то и не чувствует, как он одет. Это первый, так сказать, признак дендизма. А этот он чувствовал, что он все время переживает вот это то, что у него и пальто клёш, и что он одет модно и так далее, и что фигура у него такая. Одним словом, вот это мне очень не понравилось. Потом Кусько дал ему как раз то, что вышло, такое издание. И вот он ухватил, значит, номер этого журнала и буквально въелся напечатанные его стихи. И тоже как-то чувствовал, что вот он смакует свои собственные стихи, смакует больше всего именно тот факт, что они напечатаны. Вот он напечатан. Одним словом, на призыв очень похоже впечатление. Но ведь нужно сказать так, вообще-то говоря, что все это свойственно всем людям. Так. Ну, но как-то от Маяковского, который все-таки был фигурой карнавальный, все это настоящий, больше всего этого. Я бы скорее ждал известного произведения. И костюм, и к напечатанию его стихов. А потом второй раз я видел его на вечере поэтов. И вот выступал там и Маяковский с чтением необычайного приключения. И вот тут он мне понравился. На эстраде он мне понравился. Он вел себя на эстраде как раз скромно. Читал превосходно. Жест у него был сдержанный. Другие говорили, что у него очень не сдержанный жест. Нет, у него был сдержанный. О, что ж, говорю, вот, садись, свисти ее. И такой он широкий, ну, как бы вот. И ему это понравилось.
Радио «Свобода», «Поверх барьеров». Вы слушаете монологи историка культуры Михаила Бахтина. Запись 1973 года. Бахтин о Велимире Хлебникове.
не внешняя маска, а внутренняя форма. Он не мог ложиться ни в какие рамки, не мог принимать никаких существующих условий. Он отлично понимал, что значит, так сказать, ну, вот реальность, реальная мысль. Менее всего его можно обвинить в том, что он был близорук и не играл. Нет. Но он, если хотите, от всего этого отвлекался. Но в пользу каких-то таких отвлеченных идей, как у других. Но его отвлеченные идеи, они носили символический, даже оптимистический характер. Это были своего рода пророческие видения. Это было особое мистическое видение. Вот. Мистика без мистики, так сказать. Он мыслил чисто категориями, очень широкими, космическими, но не абстрактно космическими. Поэтому я говорю, что он был очень карнавален в самой основе своей. Он умел, так сказать, отвлекаться от всего часа. И умел уловить вот какое-то бесконечное, неограниченное целое, так сказать, земного шара. Он же был одним из председателей земного шара. И целой Вселенной. Он как-то все это сумел внутренне как-то и пережить, и облечить слова. Но слова, конечно, такие, которые, если их понимать, как обычные переживания. Слова о частных вещах, частных переживаниях, о частных людях, их понять нельзя. А вот если как-то суметь понять, войти в струю его космического, вселенского мышления, тогда все это становится понятным и в высшей степени интересным. Нельзя. Все остальные футуристы были перед ним пикинги. Священник Фаусон. Ернатович Видершванкен де Гештальтен, ди фрюсих айнс, дин трюбен блинке цайн. Вердух их вой, айх дис мал фестухальтен, фюрмих мэн хэр, нух ерен банкене. И тренкт их цу, нун гу, сон их тен вальтен, ви раздумс тут небелем мечтайн. Mein Busen fühlt sich jugendlich erschüttert vom Zauberhau, der einen Zug umwittert.
Вы слушали монологи историка культуры Михаила Бахтина. Запись 1973 года. Передачу по фондам Дувакина, которые хранятся в научной библиотеке МГУ, подготовила Тамара Ляленкова. Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. Продолжаем передачу. Радиоантология современной русской поэзии. Стихи Олега Чухонцева. 8 марта поэту исполнилось 75 лет. Он автор полдюжины сборников лирики. Удостоен самых престижных литературных премий России.
Родителей. Отца и мать двойным ударом свалила смерть. Их сон глубок. Теперь они в подлеске старом лежат ногами на восток. Лежат, а сбоку стынет лужа, а сверху воронье кружит и шелестит венок от мужа, а муж в земле сырой лежит. Поглотила одна могила вас друг за другом, и холм сравняла, и то, что жизнью недавно было, теперь землею и снегом стало. Поверить страшно, как это просто. В дыму морозном, в ограде тесной, редком два оба, среди погоста, сугроб надгробный, так крест железный, и все — и солнце в морозном дыме, и от рождения до смерти прочерк, а я вас вижу еще живыми, затянут намертво узелочек. Спите спокойно, теперь одни вы, и голос давний «Уйду, уеду», не забывай нас, пока мы живы, не будет снегу, не будет следу. И стук какой-то, окинув взглядом, и догадаюсь, наверное, сланки, каток кладбищенский где-то рядом, колотят клюшки по мерзлой банке, а снегу, снегу, само сиянье, гляжу, а вас и следы простыли, лишь снег остался, да впоминанье два красных яблока на могиле. На бывшем пруду монастырском ребячий каток, кресты и ограды, а рядом канатки и клюшки. Еще мы побегаем малость, подышим чуток, пока не послышится судный удар колотушки. Как жизнь эта мечется, зимня, желанна, жалка, но высшая мера часы роковые сверяет. Стучит колотушка, и рядом удары с катка. Играют мальчишки, и трубы играют, играют. Велосипеды. Что есть и что останется, не знаю. Как тень мелькает за ее спиной стремительной, как вспыхивает солнце на втулке колеса, она легка, как бабочка, и на лету трепещет крахмальный фартук белый, догони. И колея в черемушник ныряет, и воздух, воздух хлещет и пьянит, а я припал к рулю, верчу педали, я догоню ее, но нет, едва ли. Как ненасытна жизнь, 15 лет. Записка в книге, зуд велосипедный, и целый день томишься, и во сне куда-то сломя голову несешься, она на раме, ты в седле, и прядь отбившаяся горячит и дразнит, а повернется губы и глаза, глаза и губы, и колючий шелест желания полный, рама и седло, и пустота. О, разрешение плоти! Так выбивают пробку к потолку, и раздраженно пузырится пена. А мы, душа, другие знали сны, но пролетели врозь велосипеды, лишь имена Зимсон и Диамант еще тоской черемуховой веют, послевоенной, злой. Но чтоб теперь столкнуться на перроне тыли и отшатнуться, круглое лицо, прямая полногрудая фигура, затянутая узким ремешком, как дачный саквояж, и зонт японский, чужое все, и только твердый взгляд, как вызов, да еще сухие губы надменные. Зачем? Зачем всю жизнь я догонял тебя? Теперь я знаю, что первая любовь обречена, но медлю почему-то. Так однажды стоял я у киоска «Порно-секс», о принце датском смутно вспоминая, о вопле паровозном, о письме «Я больше не люблю тебя», а рядом вечерний Копенгаген жил, и негр глядел в киноглазок, и кто-то шею тянул, чтобы оттеснить его, взглянуть, увидеть нечто. Есть у нас секреты, а тайны нет, как вздрагивает зонт. Нелепо говорить, молчать нелепо. И хорошо, что поезд подошел. Звони, и двери стукнулись резиной. Не может быть, чтоб я тебя любил. Не может быть. Я ничего не помню. Но отчего же так не по себе, как будто в чем виновен? Нет, довольно. Довольно с нас и собственных забот. И мне они дороже тех кошмарных, счастливых снов, какие только раз сбываются, когда мы не готовы для счастья. Она еще летит, как бабочка, еще летит, мелькая, непойманная, легкая такая. А иногда мне хочется шепнуть, как на духу, всего два слова. Время – убийца.
Олега Чухонцева в радиоантологии современной русской поэзии. 8 марта поэту исполнилось 75 лет. Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. Продолжаем передачу.
Во! Ни хвоста нам, ни чешуйки. Куда пойдем?
За вариант.
За большими ершами или за маленькой плотвой?
Ерш, он от нас никуда не уйдет.
Ну, за это и выпьем.
У микрофона Игорь Померанцев. Этот выпуск «Поверх барьеров» у нас выездной. Мы на льду Грибного канала. Позади Нижний Новгород, на противоположном берегу Старообрядческое Заволжье. В метрах 500 Ока впадает в Волгу. Вы только что слышали, как мои спутники, нижегородские рыбаки-любители Николай, Дмитрий и Владимир, чокались. Они инженеры, средний возраст 40 лет. Сейчас они начинают бурить лунку.
Какая здесь толщина льда?
Метра полтора примерно. Первую лунку сейчас, как только начнем бурить, посмотрим, там будет видно.
Ну, не провалимся?
Мы? Нет. Если уйдем туда вот на закраину, вот там провалимся, а здесь нет.
Сантиметров 80, какая рыба здесь водится?
Ой, рыбы очень много водится. От белуги, кончая ершом. Лещ, ясь, голавль, сапа, плотва, окунь, щекунь, да. Рыбы очень много всякой. Но надо поймать ее. Самая вкусная уха из ершей из волжских. Уха здесь на Волге специфическая, одинарная, двойная, тройная. Но обязательно нужно добавить в уху водочки 100 грамм. Прям в юшку вот в эту вот.
Сейчас запустим. О, пошло. Маленькая дрочка. Извиняюсь. Ну, по-нашему, конечно. По-рыбацки. Если она там есть, то должна взять. Мотыль у нее вкусен. Ой. Как говорится, сам бы ел, да рыбе надо.
Насчет мотыля. На моих глазах человек съел коробок мотыля за стакан водки и не поморщился. Это быль, я видел. Кто такой мотыль? Личинка водяного комара.
Мы говорим, рыба вкусная, невкусная, костлявая, не костлявая. А бывает рыба хитрая или умная?
Хитрая, конечно, есть. Скажем, если лещ, он подходит сверху. Крючку начинает в себя всасывать все, что там находится на нашей наживке. И кивок обязательно должен подняться. Вот ждешь этого момента, когда он сначала падает чуть-чуть, потом поднимается, когда он поднялся, вот его подсекаешь и берешь. И вот тут уже сам процесс вываживания. Это нужно почувствовать. Запустишь, когда его подцепишь, и еще лещ хорош, аж вот усы, вот топорщится натуральным образом, бух, как у кота. Вытащишь его, сидишь, руки дрожат. Вот я не курю сам, все равно возьмешь сигаретку, закуришь. По первому лещу обязательно 50 грамм. Обязательно, а иначе рыбу спугнешь.
Дмитрий, а в вашей жизни была самая умная или самая хитрая рыба?
У нас в деревне, в Кировской области, куда я ездил с самых маленьких лет на все лето. Начинался у клейки с маленькой, а крупной рыбы в реке тогда еще водилось, ее было достаточно много. Я не знал, что это за рыба. Мы купались, рядом с нами она издавала эти всплески, бульки, хвостом играла. Вот, она манила меня, но я не мог ее взять никак. Я не знал, что это за рыба. Маленечко подрос. И я вычитал, что это все-таки ясь должен был быть. Вот, а ясь, самая лучшая насадка для него, считается горох. И горох нужно в печке распарить, потом пару дней не ловить на этом месте, а просто прикармливать. Что я, собственно, все и сделал по правилам. Два утра и два вечера подряд я давал себе труд раскидывать этот распаренный горох. На третий вечер я пошел с младшим моим братом туда, вот, не веря, собственно, в успех, и забросил одну удочку, стал распутывать вторую. В это время поклевка на первой удочке. Пока я распутывал, я, естественно, проспал эту поклевку. Я опять насадил горошину, забросил первую удочку, продолжая распутывать вторую, снова поклевка. Я опять проспал. Тогда я все внимание уделил первой уде своей. Мой младший брат смеется. Это мелочь, говорит, теребит. Или рак. Ну, когда я подсек и удилищем в дугу загнулся, и в результате все-таки я выволок язякил граммового, это была победа, моя маленькая победа на этом рыбном фронте. Вот я тогда поймал 4 язей.
Димка вот рассказывал про язя, говорит, самая умная рыба. Он врет. Самая умная рыба – жерех. Жерех, жерех, Дим. Голавль умен, но жерех еще хитрее. Он любит мелкую рыбу, но просто так он нигде. Он вообще очень осторожный, очень серьезная рыба такая, и приятно вытянутое тело. То есть его вот вытаскиваешь, даже какое-то ощущение от него, какое-то что-то такое у него мужественное. У Высоцкого поет «Аборигены съели кука». Если вот так же вот голавля или жереха съешь, ощущаешь себя более каким-то таким возвышенным.
Самое неприятное впечатление от рыбалки. Первый лед тонкий. Приехали мы с Женей Холостовым, с дядькой с моим. Ночью выпал снег, чистый совершенно, и одинокая цепочка следов. Мы идем смело по этой цепочке следов. Эта цепочка следов кончается. Майна. Полыня, то есть. Цепочка обрывается, обратного следа нет. Мы обратно на цыпочках и оттуда ушли.
Говорит радио «Свобода». У микрофона Игорь Померанцев. Мы с вами в компании нижегородских рыбаков-любителей на льду Волжского грибного канала.
Я вижу, тут много рыбаков, они как пингвины видны. А что вот рыбы-то много ловим, а ловит ли рыба человека?
Ловит ли рыба человека? Да.
Какой в среднем улов каждую зиму и весну?
В Ленинградской области, по-моему, да? Где там? В Прибалтике. Человек 60 не нашли. Здесь у нас под плотиной, в районе Заволжья, постоянно снимают рыбнадзор, катер. И льдины отрываются, и людей снимается льдин.
Группа «Аквариум».
Мы не «Аквариум». Мы, слава богу, здесь хорошо сидим на льду. Чем ближе вот к этой воде, она, конечно, всегда притягивает, но лучше бы там не бывать. Я сам подводник, знаю. Я видел много под водой. Щуку видел, к ней ты сам подплываешь, и она стоит, откроет рот, а там в воде-то в полтора раза еще больше увеличивается. Откроет рот и думаешь, крокодил, не крокодил, ощущения неприятные. Ты говоришь, ловит ли рыба человека? Ты спрашиваешь, что сколько людей тонет, а я тебе скажу по-другому. Один раз у меня была щука, я сам подводник, люблю нырять, с ружьем, естественно. Ныряешь, смотришь, щука стояла килограмм на 5. Ну, думаешь, там вот крокодил вот такой вот. Я развожу руками, показываю. Ну, рыбаки обычно разводят руками, чем шире, тем больше рыба. Да, рук не хватает. Мой рост 2 метра, размах рук 1.5, вот и прикидывай примерно. В общем, когда-то это я рыбу увидел, щука, у меня чуть поменьше руки сошлись, чем мой размах. 2 метра, господи, сколько там? 1.50 метра, вот так вот примерно. Я подходил к ней сначала с головы. И она меня вот не боится, ей наплевать абсолютно, что я к ней подхожу. Она чувствует себя хозяйкой в водоеме. Рыба-хозяйка, которая здесь знает всех и все. И я не ожидал от меня такой подлости, что я к ней подойду и возьму ее за жабры. Я подошел, ну, сантиметров, наверное, на 20-30 прямо к ней вплотную, посмотрел ей в глаза. Она, видно, мой взор ей не понравился. Ну, смотрел я не в чистой, а в маске. Взор не понравился, ушла. Я вышел на берег, уже устал, замерз. Посидели с друзьями около костра. Через 20 минут я говорю, придет. Она все равно меня не взлюбила, все равно придет. Заныриваю, через 20 минут опять стоит. Я уже глаза ей не стал смотреть, я ей потрогал брюшко. Всаживаю туда гарпун. И эта щука, вместо того, чтобы уйти, она просто отошла на расстояние линя и мне обратно, прямо в лицо, в маску ударила. Своей рожей зубастой, она бьет в него маску под водой, она же в своей стихии, а я там чужой. Я начинаю уже путаться, маску с лица сбрасывает, я уже ничего не вижу, начинаю дергаться, она вокруг меня крутится. Я выныриваю, слава богу, воздуха схватил. Вот потом уже начал я с ней думать, когда у меня воздух был. Вот действительно, было мне первый раз, что рыба брала меня, не я ее. Но она все равно ушла. Это я рассказываю долго, там происходило, казалось, что это вот какие-то мгновения, секунды. Там личных отношений, там были враждебные отношения. Потому что эта щука оказалась хитрее меня, она била меня, а не я ее брал. Обычно, когда идешь на рыбу, ее стреляешь и сразу берешь рукой. Зажимаешь жабры. А здесь наоборот, она мои жабры зажала. То есть маска сброшена, руки опущены, ружье уплыло в сторону, потому что его после таких вещей бросаешь и думаешь о том, как это ее схватить и задушить, там, ну, бороться.
Ну, а вот бывало такое, что вы вдруг начали уважать рыбу?
Рыбу я уважаю. То, что когда приходишь к лунке, я примерно знаю, как она себя там ведет. Крупная рыба стоит, ждет, она себя чувствует вольготно и просто под водой. Ажбинка там под коряшкой стоит или под бревном, она ходит не вот как попало, А как вот мы ходим по тротуару, так же и рыба идет по какой-то дорожке. Шаг в сторону, все это ее уже не поймаешь. То есть эту дорожку нужно знать и чувствовать. И вот даже сейчас зимой буришь несколько лунок только из-за того, что или попадешь на эту дорожку, на это место стоянки рыбы, или не попадешь. Мелочь, где угодно, бегает, как угодно. А хорошая рыба, на которую всегда идешь, стараешься с ней как-то состязаться в этой ловле, она чувствует себя по-другому. Ее за это и уважаешь. Чем крупнее рыба, тем она более солиднее, тем она более уверенная. Она и берет по-другому. Если крупный окунь хапает, он бум, берет, он не думает, что там крючок, не крючок, ему все равно, он бах ее и тянет. А что в руке дрожит, леска обрезает пальцы, ее поднимаешь не как хапуга, а наоборот, с ней начинаешь бороться. Окунь примерно грамм на 300-400, подтягиваешь, он начинает бороться, уходит, леску отпускаешь. И чем крупнее рыба, тем дольше с ней идет борьба. Чувствуешь, он слабинку дал, и он начинаешь выбирать кверху. Он начинает упираться, начинает опять там трепыхаться, леску отпускаешь, даешь ей свободу. Она походила, ну, конечно, во мне 100 килограмм, а в ней там полкило, разница есть. Потихоньку, потихоньку, она устает, и ее туда потом-то уже подтягивает. Все равно у нее хоть мозги-то маленькие, но она все равно там знает свое место и свою жизнь больше, чем мы ее знаем. Мы знаем там, что у нее глаза смотрят кверху, что у нее больше развит ощущение спиной, чем мозговое. Ну, я думаю, все равно какие-то у нее мысли в голове есть.
Тут все больше мужики. Есть такая песня «Рыбачка Соня». Ни одной рыбачки я здесь не вижу. Почему женщин нет?
Зимой крайне редко женщины на рыбалку выходят. Они боятся мороза, более нежные существа. Но летом женщин можно встретить очень часто. У меня жена со мной ездит на рыбалку. Вот на этих же местах, здесь, в этих протоках, один раз я с женой, еще молоденькой девушкой, когда поженились, приехали, встали на лодке, начали рыбачить. Ну, как говорят у нас, на рыбалке везет или дурака, или бабам. Ни у одного мужика, ни поклевки, ничего. Сидим в одной лодке, я ей только насаживаю червяков, она бросает, тащит. Насаживаю, тащит. У меня ни одной поклевки, мужики все изозлились. Ну, такое бывает крайне редко. Вот на этом месте она поймала, сама испугалась, я думал, что коряга какая-то. Поймала рачиху, довольно солидная. Это о чем говорит? Если здесь в Волге в протоках есть раки, то вода чистая. Один раз она здесь поймала, вот тоже у нее рекорд. У меня такого рекорда нет. Ей здесь попалась рыбина чехонина 53 сантиметра, как сабля. Она такая длинная, красивая. Вот здесь рядышком у нас канал грибной. Вечером иногда ребятишки в теплой воде ходят с целлофановыми пакетами и с длинными медицинскими пинцетами. Думаю, что они тут с пинцетами ходят? Они смотрят между камушков, рачки сидят, за ус рака пинцетом раз, вытаскивают. Килограмма по 3, по 4 за вечером натаскают раков. Мужики сидят, выпивают, они рачков предлагают.
А я уже было подумал, что мужики просто на рыбалку удирают от своих жен.
Нет, для меня общение с семьей, с женой, это, в общем, неотъемлемое. Но иногда нужно разрядиться. Во-вторых, что меня привлекает на рыбалке? Жены этого не понимают, рано встать.
Когда меня папа брал в свое время на рыбалку от завода, они ездили на автобусе, насчет женщин на рыбалке, мужики очень не любили, когда присутствовала в автобусе дамочка. Тогда чаще попадались женщины. И вот кто-то, муж, возьмет жену. Совершенно другая ситуация. Матом, извините, не поругаться. Там сидят люди, которые хотят отдохнуть после трудовой недели, расслабиться, а уже не поматериться. В общем, женщина всегда смущала.
Игорь, вот ты видишь, как здесь все просторно, бело и чисто. То есть любой человек, мужчина, себя здесь чувствует какой-то другой свободе. С женщиной себя так не чувствуешь, потому что не отойти, не поссать, не посрать, извиняюсь за выражение. Женщина и красота совместная. Но, понимаешь, она все-таки не заставляет чувствовать мужчину по-другому. Неестественно. Все равно ты какой-то уже другой, перевоплощенный. Ты больше подчиняешься ей, потому что она тебя как рыба как-то завораживает. Любой мужчина как на женщину идет, так и на рыбу. К женщине имеешь свой подход, правильно? И к рыбе свой подход. Нужно приготовиться к женщине в галстуке, в каком-то костюме, с подарком, с настроем. То же самое и к рыбе. К рыбе идешь другого. Тулупчик, валенки, теплые вещи. Но для нее берешь тоже обязательно подарок. Кузненького мотыля, муравьишку, опарыша, червячка. Одни любят гвоздику, другие любят розы, третьи там еще какие-то цветы. Также и рыба. Лещ любит червя. Че, поймал что ли? Смотри, а хапуга! Первая рыбка! Ёрш! Что у него там еще? Да? Первый, первая рыба. Володь, поднимай свою задницу, доставай. что положено.
Я надеюсь, мы не каждую рыбу будем отмечать.
Нет, только первую и самую большую. Каждую рыбу это было бы тяжело. Да мы и не выдержим. Мы сейчас за первую рыбку выпьем. Стаканчик.
Я вижу, у вас тут готовая продукция, рыба магазинная.
Ну, обычно на рыбалку не берут рыбные продукты. Не принято, иначе рыбу не поймаешь. Мы уж себе разрешили взять моечки копчененькой, лобстеров, хвостов раков. Ну, под это дело водочку, конечно, надо попробовать и человеку, который работает с нами, я думаю.
Если он откажется
за первую рыбу с нами выпить... И это, я считаю, уже не профессиональная работа.
Просто вы меня вынуждаете, да, присоединиться к вашей компании.
Держи. Так, ну что ж, к первой рыбе.
Очень хорошо вот этим делом запить.
Чудно, а?
А водка какая? Нижегородская, да?
Нижегородская.
Волжская. Автозаводская.
Автозаводская.
Название немножко химическое, а вкус замечательный.
У нас есть такой монастырь, Дивеевский святой. Водка из тех мест называется Дива. Вот следующую бутылочку, значит, откроем. Попробуйте еще и святой водки.
Нет, Игорь, давай так говорить. 70 лет, в конце концов, нас от Христа отрешали. Мы живем здесь всю свою жизнь, и хоть отец у меня коммунист, сами мы тоже бывшие коммунисты. Ну да, нам просто не давали верить в Христа, как такового. Но водку выпиваешь хотя бы потому, что нужно расслабиться. Все равно жизнь какая-то такая не совсем правильная. Мы не допили за первую рыбку.
Водка-то дива.
За первую рыбку не допили.
Ну ладно, за первую. За чешуйку какую-то.
Дима. Мне Коля проговорился, что вы не только рыбалку любите, но и поэзию.
Параллельно как-то эти процессы мирно сосуществуют в моей душе. Для меня рыбалка чем ценна, когда на нее уезжаешь. И вот этот вот день, душа как белый лист становится. А что насчет стихов про этих ёршиков там, я попытаюсь просто воспроизвести маленький кусочек, там, ерунду какую-то детскую. Ах, зачем мы ездим на зимнюю рыбалку, замерзая ради одного ерша? Неужели времени и денег нам не жалко? Значит, на крючок попалась глупая душа.
Говорит Радио Свобода. Мы с вами в компании Николая, Дмитрия и Владимира, нижегородских рыбаков-любителей, на льду Волжского грибного канала.
Не клюет, зараза!
Николай, много рыбаков, а у каждого свой почерк, свой стиль.
Каждый человек по своему характеру. В рыбалке есть журавли, а есть и хони. Журавль, который машет руками, его сразу видно, что он действительно берет рыбу. Каждый рыбак, он старается рыбу все равно спрятать, чтобы не видели, что у тебя клев хороший идет. Когда все берут рыбу, тут уже никто не смотрит. Но все равно почерк своего рыбака есть. Вот сам посмотри, вот перед нами человек, наверное, тут больше 20 сидит, и у каждого свое какое-то ощущение к этому. Один сидит вот ниже, вон на ведрышке, видишь? Другой на ящике, третий на стульчике. Один берет бур, забуривает сразу, грубо, лишь бы пробурить. А другой, наоборот, побурит, вытащит, стряхнет, лед опять побурит. Все люди разные, и характер разный.
Я вижу даже наклоны спин, голов разные.
Да, душанки. У кого-то ухо так вот свесилось на бок, у другого нет.
Я видел такую особенность, что все сидят к нам спиной. Все до одного. А почему? От ветра скрываются. Вот. Нет ни одного мужественного человека, который мог повернуться к ветру и к солнцу. Вот солнышко будет передвигаться, ветер будет в другую сторону двигаться, и народ тоже будет поворачиваться. Вот здесь все как манекены, в одну сторону все смотрят.
Вообще картина, честно говоря, восточная, я бы сказал, статичная, неподвижная. Как будто бы мы не на снегу, на Волге, а где-нибудь, да, в пригороде арабского города.
Да, и все кланяемся, да? А, правильно, а рыбке надо кланяться, надо трудиться, работать, доставать ее. Вот рыбка-то она у нас, моевочка, давай вытащим. Игорь, повернись, посмотри, он, видишь, чайка летает. Вот они 3 дня тому назад пролетели. А Волга практически еще не вскрыта. Воды чистой нет, корма нет. Мотается сейчас, бог знает где. Я удивился, просыпаюсь утром. Какая-то дура орет под окном. Думаю, что за птица такая? Выглядываю в окно, смотрю, чайка. Ё-моё, уже вот отвык за зиму от ее крика. Кормиться нечем, весна поздняя. Я первое, что сделал, как она вот прилетела, моталась перед окнами. Были у меня друзья, вот эти вот рыбаки. Перед этим хлеб остался. Открывая окошко, помахал. Бросил, съели этот хлеб, довольные остались. Ну, надо подкормить птичку, пока рыбы нет. Вот даже то, что мы сейчас наловим, ершишка маленький, самый маленький, они не возьмут его, оставят здесь. Она вот питается им, и дай бог ей здоровья и счастья. Пускай она прилетает к нам каждый год и радует своими криками.
Для кого скворцы прилетели, а для вас чайки?
Мы рыбаки. О ком же нам еще вспоминать, смотреть, завидовать об этих сильных, красивых птицах белоснежных?
Чайки тоже рыбаки?
Да, конечно, да. Рыбалка с чего начинается? Не с того, чтобы рыбу наловить там или пообщаться. Ведь самое главное – это встретить солнце. Рано утром, когда оно вылазит из горы, из леса. Желтое, красное, оранжевое. Рябь появилась первая на речке. Маленькой речке, лесной в глуши. А рыбаки называют солнце, как правило, балда. Вот когда балда вылезла, первые его лучи согрели тебя. Речку согрели, лес, все остальное. Туман начинает уходить потихонечку от солнышка. Вот благодать. Рыба это второстепенная.
Вы называешь именно балда только из-за того, что оно вылезло. Ты его обалдел, только что увидел, а потом начинает жарить. Коль. И чем ближе к обеду, тем больше жарит. К обеду рыба не клюет. Это чертово солнце, которое тебя...
Когда балда скроется. Ну, Коля, ты не поэт.
Я не поэт. Я реалист.
Самое главное вообще это общение с природой. А вообще мы приглашаем вас летом приезжать. Мы вас такую... тьму тараканец затащим.
Ну, в общем, побалдеем от слова «балда».
Естественно, да. Так ведь не будет солнца и балдеть не будем. Никто, ни вы, ни мы, ни в Англии, ни в Праге, ни в России, ни на Украине, никто балдеть не будет.
Коля, клюет.
Тащи. Подожди.
Коля.
Сейчас подними, сражок пару поднимет. Дай подними сражок. Оп. Идет, держу. Сидит.
Не торопись.
Потихоньку.
Сорви.
На тележку.
Крупняк. Отпусти немножко.
Держи.
Лунку расширить. Слушай, не надо.
Хорошо.
Идет.
Ой, главное чувствовать. Ой, а держать его.
Торопись.
Слушай, как дергается.
Хороша.
Коль, ну аккуратней.
Отпускаю. Держи.
Сорви. Коля, ради бога, умоляю тебя.
Не пыхти. Спокойней. Так, показалось.
Давай.
Багулик, давай.
За жабры.
За жабры хватай. Хватай за жабры.
Вот это лещишка. Хороша, ребёнок.
Ай-яй!
Вот это концовка. Чудно!
Вот да. Это рыба!
Не зря съездили, мужики, а?
Николай, Дмитрий, Владимир, спасибо за рыбалку и резиновые сапоги. Я уже на берегу другой реки, Вултавы. Режиссеры этого выпуска «Поверх барьеров» Наталья Аркадьева и Марина Смирнова-Фрятца. Подготовил и вел передачу Игорь Померанцев.
Штази. Передача третья. Искусство – это оружие.
Была тесная работа между сотрудниками Штази и деятелями культуры. И не за всеми даже особо сильно следили.
В Академии художеств работают слишком много сотрудников Штази.
Наличие внимания со стороны западного корреспондента защищало диссидента от репрессий.
Разница во времени. Первый выход в эфир в субботу в 12 дня. Время московское.
В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на радио «Свобода».
Был такой грех.
Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
Свобода – это возможность выбора.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Чем ответит оппозиция на очередную волну преследования неугодных? Об этом беседуем с общественным деятелем Аленой Поповой. Сразу после выпуска новостей. Слушайте «Радио Свобода».
говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 7220 и 9405. Свободный информационный мир. Радио Свобода.